Евангелие от Матфея, 6 глава. Евангелие от Матфея, 6 глава. И здесь с 24 по 34 стихи. С 24 стиха по, соответственно, конец главы 34. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Ибо о одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас мало веры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. По некоторой традиции я тоже читаю из перевода современного этот же текст. «Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить Богу и богатству. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи, и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище. Однако ваш Отец, Небесный Отец, питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Зачем вас беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся, не придут, но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он вас, мало веры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царствие Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог». Иисус Христос говорит это в Нагорной проповеди. Очень интересная эта Нагорная проповедь, она полна многими принципами, я бы так сказал, даже заповедями, которые Христос оставляет нам и слушателям уже вот 21 века. И здесь говорится, или вообще вот слова «тревога», «беспокойство», «забота о материальном достатке», «переживание о завтрашнем дне» — это все описывает человека, который постоянно занят, постоянно загружен мыслями о материальном состоянии, о физическом теле, о его удовлетворении. И вот эта тревога, она есть. Вот хотим мы того или нет, мы тоже подвержены. Подвержены вот этому беспокойству. Беспокоиться, а что же будет завтра? Мы переживаем, мы что-то предпринимаем. Особенно последние несколько месяцев в нашей стране, вот для кого-то они были особенно напряженными. Что же будет завтра? В чем мне хранить деньги? А если они есть, а если нет, то где их раздобыть, чтобы их хранить? Прежде чем что-то купить, надо что-то продать, а у нас денег нет, помните? И вот люди переживают, и в этих переживаниях, конечно, с одной стороны, мы дальше скажем, что переживания должны быть. И Библия не учит, и особенно этот текст, не учит ленности, не учит праздности, не учит тому, что раз Бог по тебе заботится, значит, ложись на диван, вот, и диван тоже тебе предоставит с Икеей, так что получше. Ложись и лежи, и он тебе все предоставит. Он же написал здесь. Нет, 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 ни в коем случае нельзя так воспринимать этот текст. И в целом Библия говорит о том, что необходимо работать, необходимо трудиться, необходимо со своей стороны делать все возможное. Но есть приоритеты. И вот здесь приоритеты расставляет сам Иисус Христос. Сам Господь расставляет приоритеты. И Он понимает, что человеку свойственно беспокоиться о материальном. Прежде всего, это заложено внутри, мы все хотим есть. Вот. Правда? Кто не хочет есть? Есть такие здесь, кто вот не позавтракал, не потому что ничего не было, а просто не хотел. Вот. И обедать не будет собирается, или ужинать. Таких нет. Мы все хотим поесть. Второй момент. Интересно очень, что мы хотим поесть. Не просто поесть, но поесть хорошо. Кто любит поесть хорошо? Да? Все остальные не подняли руки, но согласились с этим. Все мы любим поесть хорошо. Это свойственно нам. И опять-таки в этом нет ничего греховного. Но на что обращает внимание Иисус Христос? Вот в этом тексте на то, что удовлетворение потребностей, которые есть в нашем теле, могут занимать место номер один. А душа, а жизнь духовная, а жизнь для Бога и для людей служения занимают место номер два или три. И вот это неправильное соотношение как раз, оно присутствует. Это искушение может быть, и поэтому Христос говорит об этом. Христос говорит следующее. И вот Он уже что-то сказал до этих слов, и Он дальше продолжает. «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Как мы должны понимать эти слова? Каким образом? Прежде всего, Христос говорит, «поэтому говорю вам», да? 25 стих. «Поэтому говорю вам». Эти слова указывают на то, что в дальнейшем тексте содержатся выводы предыдущих поучений Иисуса Христа. То есть связано с контекстом. А что Он до этого сказал? А до этого сказал, мы с вами прочли, «никто не может служить двум господам, не можете служить Богу и мамоне». Так, может, мне тоже выйти? Все в порядке, да? То как-то некогда. Да, я понял. Не можете служить Богу и мамоне, очень интересно, да? То есть Богу и богатству. И призвал служить не богатству, а Богу. Богатство как средство, позволяющее купить человеку мирские блага, в том числе пищу, питье. И в этих словах оно, вот олицетворение о этих мирских заботах, или точнее, чрезмерных мирских заботах. На это я хотел бы, чтобы мы обязательно обратили внимание. Чрезмерных. Такой образ жизни, при котором человек превращается в раба своих земных удовольствий, потребностей, слугу мамоне, Богу не угоден. Не можете служить Богу и мамоне. Очень интересно слово «служить». Слово «служить». Слово «служить» имеет тот же корень, что и «слуга». Это и по-русски, это и по-гречески, на котором написаны эти слова. «Дулос» – «слуга». И, естественно, глагол тоже от этой формы. В Ветхом Завете кто был слуга? Кто был такой раб? Он полностью принадлежал господину. Раб принадлежал полностью господину. Было время, если мы читаем Ветхий Завет, когда седьмой год, когда нужно было отпустить раба. Помните, да? Нужно было отпустить его. 7 лет он у тебя работал, а на 7-й год ты отпусти его. Но момент был один такой, что если раб соглашается оставаться здесь, то он подходил к косяку, прокалывалось ухо, и он на постоянной основе был при этом хозяине и здесь постоянно. И он служил постоянно там, потому что он это выбрал. Потому что это его воля была. Это Ветхий Завет, это то время, тот культурный контекст, когда пишет Христос эти слова. Всем им это было понятно. Раб, слуга, именно так. По доброй воле, после 7 лет, он оказался, он остался, он изъявил желание быть постоянно при хозяине. Всякий раз, когда вы будете читать Новый Завет, и особенно апостол Павел говорит часто об этом, мы слуги, мы рабы Господни, помните, что раб – это не тот, кто присмыкается, раб – это не тот, кто ниже плинтуса, раб – это не тот, кто черную работу делает. Здесь подразумевается принадлежность Господину, служение только одному. И вот как раз здесь Христос и говорит, служить вы не можете одновременно двум. Это невозможно. Ты либо принадлежишь одному, я раб, скажем, вот в поместье Десна у Влада Фадина. Все. Он однажды меня откуда-то привез, я его раб. Он купил, он за меня деньги выложил. Я его раб, все. До тех пор, пока он меня не продаст или не отпустит, я буду его постоянно. Я буду у него на фазенде всегда вкалывать. Так оно и есть. Ты не можешь одновременно быть рабом ему, Владу и Славе Францеву. Это невозможно на 2 объекта работать, потому что он один заплатил за тебя, а не 2. Христос так и говорит здесь. Ты не можешь либо тому, либо другому. Либо одному будешь угождать, а другому, соответственно, препятствовать. И здесь Христос сравнивает и расставляет приоритеты. Богу не угоден тот, который чрезмерно заботится об удовлетворении своих земных потребностей, плотских потребностей, которые есть у каждого. Одежда, забота о пище, питье, одежде, забота, оставшая самоцелью человеческой жизни и превратившая служение мирским благам в собирание сокровищ земных, вот это Христос называет, что так не должно быть. Это осуждается Богом, потому что человек, ставший на путь чрезмерного удовлетворения, главной целью своей жизни считает заботу о богатстве, пище, питье, одежде и перестает уже заботиться о спасении своей души и о служении Богу. У него другая забота, у него другое переживание. Он другому отдает предпочтение. Вы понимаете, да? Далее апостол Павел скажет в 1 Коринфянам, «Тела ваши – суть, храм живущего вас Святого Духа, который имеете вы от Бога». И там дальше «Вы не свои». Бог говорит, что если вы с Ним, то угождайте Ему. Все остальное должно стать на задний план. Поэтому не нужно заботиться чрезмерно о пище, о питье для тела, а следует прежде заботиться о душе, которая, как говорится здесь, значительно больше, важней самой вкусной пищи, самого вкусного напитка или красивой одежды. Душа важнее тела, потому что душа – это дар Божий, искра Божия, которая загорелась однажды, и душа вечна. Без души невозможна жизнь человека, и через спасение души человек достигает Царства Небесного. Поэтому прежде заботиться не о телесных потребностях человека, а о духовных. Об этом говорит Христос здесь в этом тексте, и об этом Он сравнивает. Слово «не заботьтесь», ну, какое значение? Беспокойство, мы уже об этом сказали, беспокойно обремененное дело, мысль или деятельность, направленная к благополучию чего-либо, внимание, попечение, уход, усилия, старания. Христос говорит, вот в это слово «забота» употребляется в том смысле, что человек не проявлял чрезмерного усердия, не прилагал повышенных усилий для обеспечения себя едой, питьем, одеждой. Однако здесь не идет вообще запрет. Христос не запрещает человеку добывать себе питье, одежду, еду, но говорит, что это должно быть проблемой второго плана. Второго плана, не первого, а второго. И тогда будет все в порядке. Он расставляет приоритеты, о чем мы сказали в начале. А дальше по тексту Христос сравнивает и говорит: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, 26 стих, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Птицы небесные. Все мы знаем, это для нас близко. Это так наглядно. Знаете что? Птицы — это очень трудолюбивые живые существа. Их труд состоит... В чем состоит их труд? В построении гнезда, выкармливании потомства, в собирании для него и для себя кормов. Ведь мы каждую весну мы наблюдаем эту картину. Мне очень нравится, я с офиса всегда смотрю, и как первые скворцы, вот, которые прилетели, и вот они начинают, вот снег уже растаял, все, уже травка, и вот они вот постоянно работают, постоянно в поисках чего-то. Или нравится наблюдать тоже, когда вороны, вот вороненок уже достаточно вырос, он с размером с мамку, а все еще ходит пешком по лужайке и вот кричит, чтобы она принесла ему что-то, она ему дает, и он снова кричит. Вот. Я наблюдаю это в Москве, по крайней мере, это очень хорошо видно. Птицы не расслаблены. Христос не сравнивает с чем-то, что вообще лежит, и вот ленивец какой-то, да, из Австралии. Сколько он там, 23 часа находится в состоянии покоя в сутки. На один час только всего лишь там. Птицы работают. Птицы трудятся однозначно. Они себе собирают корм, они приносят большую пользу человеку в защите садов, огородов, лесов, от насекомых, вредителей. Трудолюбие птиц по собиранию своего корма очень показательно. К примеру, синица, для нас знакомая, за день съедает столько насекомых вредителей, что их количество в два раза превышает ее собственный вес. Творение Божье. Но Христос говорит, они не способны сеять, они не способны жать, то у них нет возможности этой. Они не приспособлены к этому. Птицы никто не видел, чтобы они распахивали поля, лужаечку какую-то, деляночку маленькую, и там вот себе насадили семян, и потом ждут. Такого невозможно. И Христос говорит об этом, посмотрите. А потом он говорит, так посмотрите, а Бог же их питает. Он же дает им пищу. В свое время у каждого из них есть пища. И этим примером Христос говорит, что насколько дорога для Отца Небесного любое его творение, насколько дорого. Если Господь сотворил такое творение, то или трава, о которой дальше пойдет речь, или птица, или человек, то он заботится о своем творении, как внимательный, любящий отец. А поскольку человек является венцом творения, то есть наивысшим, наиглавнейшим творением руки Божьей, то Бог заботится о людях более, чем о каком-либо из своих творений. И поэтому здесь Христос и говорит, вы, люди, не гораздо ли лучше их, то есть небесных птиц? Он спрашивает, он задает этот вопрос, риторически может сказать, вы не гораздо ли лучше их? Конечно, лучше. Конечно, мы ближе. Конечно, Бог о нас заботится больше. Следующий момент, о котором мы говорим, Христос говорит в 27 стихе, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Что такое локоть? Что это за выражение? Росту хотя бы на один локоть. Возможно, это прямое, можно понимать прямо, но, возможно, это некоторая аллегория, сравнение, что в целом говорит о том, что вот иносказательно необходимо понять эти слова, что человек может стараться, но без помощи Божьей истинного счастья не достигнет. То есть не обязательно это нужно понимать, что вот на локоть. Локоть что? Локоть это примерно в Древней Сирии он, длина локтя составляла 370 миллиметров, то есть 37 сантиметров. Был царский локоть в Древнем Вавилоне 555 миллиметров, 55 сантиметров, да? И даже в Древней Руси длина локтя соответствовала 50 сантиметров, полметра. Естественно, речь не идет о локте, да, о таком большом расстоянии. Что человек, зачем ему такое большое расстояние добавлять? Никто от нас не мечтает стать выше на 50 сантиметров. Или есть такие? Девушки особенно, да, наверное? Вот бы стать не на 50 сантиметров выше. На 50! Вы можете себе представить, надо весь гардероб менять. Поэтому эти слова необходимо понимать здесь иносказательно. Речь идет о достижении истинного счастья. И вот здесь отражено как раз противопоставление того, что бесполезно человеческие усилия по достижению счастья без помощи Бога. Без помощи Бога, который создал, который знает все в жизни, который создал все то, что вокруг нас. Августин Блаженный, поясняя смысл этих слов, полагал, что Иисус Христос говорит не о росте, а о возрасте, точнее, о продолжительности жизни. И не зря вот современный перевод как раз и говорил, не можете сами по себе добавить хотя бы на один час своей жизни. Согласно толкованию, этот текст нужно понимать, кто из людей одними заботами может продлить свою жизнь хотя бы на один час. Люди бы хотели, пытаются найти эликсир вечной жизни, долгой жизни. У кого-то какие-то свои методы в этом случае. Но заметим, что кто пытается, то даже, быть может, до средних лет не доживает. Мы своими усилиями не можем это сделать, так говорит Бог. Интересный текст, который записан у апостола Петра. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Только таким путем, имея помощь и заботу от Бога, человек сумеет достичь совершения многих добрых дел и добиться счастья, спасения своей души и вечной жизни в Царстве Небесном. Роста себе не прибавишь сам. Без помощи Бога человек не может ни продлить свою жизнь, ни увеличить свой рост, не может себе без Бога ничего сделать доброго, полезного, что может достичь жизни. Только с Ним. Интересный момент следующий, в 28 стихе. И он пишет, и опять-таки Христос задает вопрос. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас, маловеры? Христос потом говорит, вот посмотрите на птиц, и скорее всего, что я так вот себе представляю в этом месте, это недалеко было от Галилейского моря, кстати, Нагорная проповедь, и вот в этом месте, когда Христос говорил, пролетела птичка. И он говорит, посмотрите на нее. Вот посмотрите. Она ничего не делает. Как будто ничего не делает. Она трудится, она по-своему работает, но она не возделывает землю. А теперь посмотрите на лилии, которые растут. Как они прекрасны. И не зря Христос выбирает именно лилию. Для меня самому было интересно узнать следующую информацию. Лилия – это удивительный, изящный, прекрасный цветок, который у многих народов мира символизирует нежность, невинность, чистоту, непорочность. На Ближнем Востоке за лилией закреплялось название второй королевы цветов, так как первой в большинстве случаев считали розу. Несмотря на это, именно лилию предпочитал всем другим цветам древнееврейский царь Соломон, мудрый, который очень часто упоминал этот цветок в своих притчах. Даже капители и колонны Иерусалимского храма, которые построили по приказу Соломона, напоминали форму цветов лилии. В древнееврейском языке лилия называлась словом «шушан». От этого слова возникло имя Сусана. Почитание лилий широко было распространено в древневосточных странах. Это нашло отражение не только в женском имени, но и в названии древнеперсидской столицы Сузи, которая означала «город лилий». Любовь к лилии перешла с древнееврейской культуры в христианство, в которой лилия становится символом чистоты, непорочности. Христос обращает внимание своих слушателей на то, как растут лилии. Растение имеет коричневую шершавую луковицу, при взгляде на которую нельзя предположить того, что из нее вырастет удивительный цветок, чарующий людей своей красотой и ароматом. И тем не менее Христос говорит: посмотрите на лилии, как они растут. Как они растут. Не настолько на сами лилии, как, конечно, красота своего цветка. Как они растут. И здесь имеется смысл, что коричневая, шершавая, неприятно на первый взгляд луковица, попадая в почву, начинает развиваться. Появившийся росток пробивает себе путь сквозь земляные комья из холода и мрака, из земли и тянется к солнцу, впоследствии даря миру прекрасный цветок. Дождь, солнце и, соответственно, преодолевая все преграды, формируется росток, стебель и прелесть, аромат цветка. Христос сравнивает вот этот цветок с Соломоном. Кто был такой Соломон? Он был правителем, патриархом древнееврейского народа. Он царствовал примерно с 1515 по 975 год до Рождества Христова. Он был 10-м сыном царя Давида, родившегося от Версавии. Он был царем. И правление царя Соломона характеризуется тем, что он сумел распространить свою власть на многие-многие страны. И он увеличил богатство своей страны. Даже пишется, что серебро в Иерусалиме приравнивалось к простым камням, а драгоценные ливанские кедры из-за их множества сделались разнозначными сикамором. И царь был очень величественный. К нему приезжали посмотреть на то, как он все сделал и как он одевался. Конечно, он одевался очень роскошно. У него были роскошные дворцы, сокровища. У него было очень много людей, которые работали. И у него была роскошная одежда. И Христос использует вот в своих словах как пример человека, имевшего и носившего красивую одежду. Можно сказать, если был когда-либо до Христа, так выразится журнал Forbes или какой-то еще, говорящий о великих людях, то Соломон там имел первое место. По всему, и в том числе по одежде. И Христос говорит: вы все знаете о величии Соломона. Вы все знаете о его одежде. Так вот, лилия, которая не трудится, которая не придет, она красивее, потому что Бог заботится. Она красивее, она ярче, она насыщенней, потому что Бог заботится об этом цветке. Поэтому Христос говорит: человек не должен быть маловером, а во всем должен доверять Богу. Во всем соблюдать заповеди Божьи, не заботясь о красивых одеждах и мирских удовольствиях, а ища Царство Божие и спасение своей души. И тогда Бог сам позаботится о человеке. Он создаст эти условия для его жизни, которая будет украшена добрыми делами, как благоухающими цветами прекрасной лилии. «Уклоняйся от зла и делай добро», пишет апостол Петр. «Возложи на Господа все заботы твои и поддержи тебя. Никогда не даст он поколебаться праведнику». И последние два момента, о которых я хотел бы сказать. Следующий текст мы читаем. «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Вот Христос сравнивает с язычниками. Языческая религия, она была понятна для народа израильского, тогда, когда говорил Христос, им было запрещено синхронизироваться, сообщаться с языческой культурой. Им запрещено было жениться, выходить замуж за тех, которые не принадлежали их, соответственно, народу. И это не зря. Не зря Бог ставил такие определенные запреты. Потому что, как правило, когда народ знакомился с какой-то другой культурой, это их начинало привлекать настолько, что люди отходили от Бога, начали создавать себе идолов, садить рощи какие-то, капища строить и прочее, прочее. Мы об этом читаем в Ветхом Завете, и особенно у пророков, и Бог по-особенному отмечал это, что так не должно быть. И здесь Христос говорит, языческая религия в противоположность христианству указывала на то, что человек должен заботиться в первую очередь об удовлетворении своих бытовых мирских потребностях. В языческой религии бытовые заботы человека обожествлялись, и по представлениям язычников специальные божества должны были помочь человеку удовлетворить и удовлетворять его мирские заботы и потребности. И у каждой потребности в языческих религиях было свое божество. К примеру, для того, чтобы достигнуть власти, человек должен был служить и приносить жертву языческому богу Зевсу. Успех в торговле, прибыль, богатство должен обеспечивать языческий бог Гермес. Этот же бог под именем Бахуса покровительствовал виноделию и винопитию. Успех в любви обеспечивала языческая богиня Афродита, языческий бог Эрот, Гименей и так далее. Мы видим, что насколько языческая культура, она была пронизана исполнением, или прежде всего, чтобы человек заботился о достижении удовлетворения своих потребностей, своих материальных, физических, телесных потребностей. Христианство, в отличие от язычников, давая объективную картину мира, призывает человека в первую очередь служить единому истинному Богу и заботиться о спасении души и достижении Небесного Царства. Человека призывает здесь Иисус Христос прежде всего служить Богу путем совершения добрых поступков через исполнение Божьих заповедей и соблюдение Его закона. Христос говорит, нельзя человеку уподобляться язычникам и жить их потребительской моралью. Потребительская мораль, она действительно давлеет. Мы сегодня замечаем это в нашем мире. Мы сами этому подвержены. Мы подвержены рекламе, которая везде и всюду. Да, реклама – двигатель производства. И нас это тоже зацепляет. И нас это захватывает. Когда мы смотрим на эти вывески, когда мы смотрим на рекламу, то тут, то там, нас это очень захватывает. И мы действительно внутри, мне тоже нужно купить это. А может быть, у меня уже есть? Но мы думаем, если есть возможность, почему бы не приобрести? И нынче это называется интересным словом шопингомания или шопоголия. Что хотите? Корни все понятны. Мания, то есть приверженность к чему-то. Где-то в каком-то даже смысле слова одержимость чего-то. И люди приобретают и покупают. Вчера ехал по радио, слушал, и журналист говорит, праздники заканчиваются, и уже надоело отдыхать, и покупать, и тратить деньги. И люди действительно об этом говорят. Я так подумал, что для меня не были эти праздниками трата денег. Я не планировал тратить ни на что. Я не потратил. Все, что необходимо, было. Мы 2 тазика оливье не делали на Новый год. А зачем? Жили как обычно. Случилось 31-е, жена приготовила что-то. Перешли мы в 1-е, тоже приготовила что-то. Во 2-е, зачем тазиками? Чтобы там хранить, потом выбрасывать, опять-таки тазиками же, ведрами. Каждый день своя пища, свежая, хорошо приготовленная, спокойно. И мы не потратили деньги. В мире сегодня это присутствует. На материальное давят. Давят, конечно же, те, которые зарабатывают на этом. Они знают, на что давить нужно. Потому что эта потребность и это искушение, оно было издревле. Об этом говорит Христос. И сегодня оно то же самое. Человек-то не изменился, по большому счету. Прошли 2000 лет, но все то же самое. Все хотят выглядеть роскошно, все хотят кушать хорошо. и побольше, и так, чтобы подешевле. И когда насколько-то подорожало, ой, как мы переживаем. И Христос, конечно, здесь обращает внимание, говорит, чтобы мы не уподоблялись морали плохой, языческой, нечистой. Мне нравится этот текст, это один из моих любимых текстов в Новом Завете. Не сообразуйтесь, то есть не сливайтесь с миром порядка, с менталитетом, с мировоззрением этого мира, говорит апостол Павел, не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Должно быть преображение определенное. И даже вот в этом случае никто не сказал, я еще раз повторю потом, что здесь Христос призывает лежать, и Бог все пошлет, как манна небесная. Нужно трудиться, делать свое дело, но приоритетом ставить все-таки Бога, Его заповеди, служение Ему и людям, и душа, которая бессмертна. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, Христос говорит, ищите прежде Царствие Божие, правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Довольно. Бог помогает людям для того, чтобы дать им возможность выполнить их главное назначение в жизни – служить Богу, прославлять Бога. Это самое главное назначение. Конечно, как мы служим Богу? Ответьте мне, как мы служим Богу? Пожалуйста, блиц-опрос.
Мы не можем служить Богу.
Мы не можем. Что?
Мы не можем служить Богу, понимаете, в том понимании, которое вкладывается здесь. В этом понимании мы Богу служить не можем.
Хорошо, Слава, как ты служишь Богу? Ты служишь Богу вообще?
Я не считаю, что я служу Богу.
Хорошо. Как вы считаете, как служите Богу? Служа ближним окружающим, исполняя его заповеди. Еще? Благовествуя. Еще? Как служим Богу?
Жертвуя.
Что жертвуя?
Время.
Финансами. Кому жертвуя время финансами? Ближним. Кто-то здесь что-то сказал. Что-то интересное здесь кто-то сказал. Ничего, есть возможность исправить. Бог вам даст еще энное количество лет и энное количество пережить 31 декабря. Конечно, мы так служим Богу. Мы открыты служению ближнему. Иисус Христос в Новом Завете связывает служение Ему, служению ближнему. И Он говорит, я был в темнице, я был в тюрьме, я был в больнице, мне было плохо. Вы посетили, вы поддержали, вы помогли. То, что вот сейчас вот там вот произошло. Кому-то стало плохо. И несколько человек встали и помогли. Вы знаете, что они сделали? Они послужили Богу. Вот в этот самый момент, пусть небольшим, они послужили Богу. Они позаботились о том, кто оказался в нужде. Они оставили свой комфорт. Правильно Роман сказал. Где-то это финансы, где-то это время. И они пошли послужить другим. И Христос в Писании говорит, вы послужили мне, вы мне сделали доброе. Кто-то сейчас с детками играется, тоже служат сейчас ему. Деткам не совсем интересно то, что здесь Павел может говорить, вот, потому что он уже говорит 35 минут. Им нужны другие образы, понятно. Ну вот кто-то сейчас вот с ними занялся, кто-то улыбается. Вот улыбка Тамары по отношению к Лёше. Это служение Богу тоже. Это служение Богу. Иногда такие простые вещи, ободрение кого-то, улыбка, поддержка, слово, дело, время, финансы. И когда это направлено на кого-то, это служение Богу. И жизнь полностью наполняется этим. И в конечном итоге Христос говорит, возложите... Точнее, в Псалме написано, «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику, тому, кто Бога ставит на первое место, и служение Ему и людям на первое место. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. В христианском богословии термин «Царство Божие» употребляют не только для обозначения мира, сотворенное Богом Творцом, но и во втором смысловом значении, обозначающем все самое лучшее, светлое, существующее в мире, окружающем человека. И здесь необходимо следующим образом понимать. Первое. Человек должен искать Царство Божие в том смысле, чтобы направлять свои поиски на самое доброе, светлое, хорошее из того, что находится в окружающем его в мире, то есть на то, что исходит от Господа Бога. Во-вторых, направлять свои действия на поиски Царства Божьего. Человек должен найти в окружающем мире правду Царства Божьего, то есть проявление истины и добра, иными словами, всего того, что исходит от Бога. Я хотел бы оставить с этими размышлениями каждого из вас. Христос сказал, чтобы мы меньше заботились, меньше переживали. Трудиться надо. Кстати, святой Иоанн Златоуст написал однажды следующее. «Как незасеянная и ненасажденная земля производит траву сорную и негодную, так и душа, неупражняемая в добрых делах, а по природе своей непрестанно стремящаяся к деятельности, по необходимости предается злым делам». Если нет стремления к доброму, к прекрасному, к служению Богу и людям, то знайте, что замена, альтернатива всегда появится. И, как правило, она будет негативной и нехорошей. И Христос нас здесь, можно сказать, упорядочивает нашу жизнь. Обращайте внимание на то, чтобы прежде всего угодить Ему. А Бог позаботится. Он устроит и необходимую пищу, Он пошлет необходимое жилье, Он пошлет все то, что нам необходимо вот для нашей материальной жизни. Но приоритет должен быть Он, Его Царство, служение людям и Ему. Аминь.